На прошедшей неделе все американские газеты отметили вторые 100 дней Обамы. Это как бы следующий табель, в котором страна выставляет оценки своему президенту. Как и следовало ожидать, отметки не так хороши, какими они были 100 дней назад. Пожалуй, больше всего американцев беспокоит то, что Обама пытается сделать все сразу. И вытащить страну из экономического кризиса, и решить энергетическую проблему, и климатическую, и, самое опасное, радикально реформировать систему медицинского обслуживания. Многие боятся, что это чересчур, но Обама считает, что в самый раз. Как опытный или горячий игрок, приближаясь к опасному рубежу, он повышает ставки. Любовь и вкус к азарту свойственны и политике, и личности Обамы. Как, впрочем, и многим его предшественникам из Белого дома. Без любви к крупной игре они бы там не оказались вовсе. Осветить роль азарта в контексте президентской истории взялся вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
В шахматы из всех американских президентов прилично играл лишь один – Джеймс Гарфилд. Некоторые любили бильярд. Первый бильярдный стол в Белом доме появился при шестом президенте Джонни Квинси Адамсе, который увлекся игрой в Европе. Его оппонент Эндрю Джексон тотчас обвинил Адамса в том, что он превращает резиденцию главы государства в притон. Сам Джексон, впрочем, тоже играл на бильярде и вообще был очень азартным человеком. Он обожал петушиные бои, играл в крэпс, разновидность игры в кости, о которой у нас еще будет повод поговорить, и в карты. Картежников среди президентов было много. Любил карты Джордж Вашингтон. Об этом его увлечении известно во всех деталях, потому что в течение многих лет Вашингтон вел подробный реестр своих выигрышей и проигрышей, тщательно указывая при этом дату, место игры и своих партнеров. Эти записи показывают, что генерал по многу никогда не проигрывал, а значит, не терял голову от азарта. Заядлым игроком в покер был 29-й президент Уоррен Гардинг. Если ближайшее окружение Тедди Рузвельта называли теннисным кабинетом, то окружение Гардинга – покерным. Дважды в неделю он садился за ломберный стол с ближайшими друзьями и требовал забыть о чинах. Несмотря на сухой закон, игроки пили виски. Однажды Гардинг настолько увлекся, что проиграл казенный фарфоровый сервиз. Одним из самых азартных президентов был такой флегматичный с виду и слабый здоровьем Франклин Рузвельт. Он играл в покер, бридж и двойной солитер. И даже его знаменитая программа оздоровления экономики после Великой депрессии «Нью Дил», которая на русский обычно переводится как «новый курс», на самом деле не что иное, как картежный термин «новая сдача». Ведь на фондовой бирже тоже играют. Идея Рузвельта состояла в том, что его предшественник заигрался, предоставил экономику воле слепого случая. На Уолл-стрит царила игра без правил, и потому пора опытному крупье взять бразды правления в свои руки. Вот как сам Рузвельт говорил об этом в одной из своих бесед у «Камелька». The country now enjoys the safety of bank savings under the new banking law. Теперь страна получила защиту банковских вкладов согласно новым законам о банках, тщательную проверку надежности новых акций по закону о ценных бумагах и ограничение масштабов спекуляций на фондовом рынке согласно закону о торговле ценными бумагами. Среднестатистический гражданин почти всегда проигрывает. Лишь весьма незначительное меньшинство граждан этой страны верят, что азартная игра заменяет старую истину Бенджамина Франклина о том, что путь к благосостоянию лежит через труд. Эта полемика повторилась в 1948 году, когда за пост президента боролись преемник Рузвельта Гарри Трумэн и кандидат республиканцев Томас Дьюи. Соперники использовали удивительно похожие аргументы. Гарри Трумэн. Если вы отдадите республиканцам полный контроль над правительством, вы с таким же успехом можете сразу отдать страну крупным корпорациям. И тогда мы вернемся в 20-е годы с их финансовым бумом и цепной реакцией банкротств. Закончится все это крахом, который в долгосрочной перспективе не выгоден никому, кроме коммунистов. Томас Дьюи тоже обещает играть в честную игру. Мы верим в честность, верность, честную игру, заботу о ближнем, врожденную способность человека добиться своего. Эта убежденность, скрепленная нашей верой в Бога, составляет то, что мы называем американским образом жизни. А это известный историк Дэвид Макуло. Официальным напитком в поезде Дьюи было мартини, карточной игрой – бридж. В поезде Трумэна обстановка была совершенно другой. Дежурной выпивкой был почти всегда бурбон, а карточной игрой – покер. Трумэн всегда играл по маленькой и потому не волновался из-за проигрыша, наслаждаясь главным образом теплой компанией. Но один из его партнеров, председатель Верховного суда Фред Винсон, воспринимал игру серьезно и однажды, проиграв партию, заорал на президента: «Ну и сукин же ты сын!» Судья тотчас похватился и рассыпался в извинениях, но Трумэн лишь весело расхохотался. С именем Трумэна связана идиома «атомный покер». В первых числах августа 45 года президент взял несколько дней отдыха. Он проводил отпуск на борту военного корабля «Агаста» с группой журналистов. Большую часть времени они проводили за карточным столом. В 8 утра начинался брифинг, а уже в 8:30 игра, продолжавшаяся до полуночи. Президент выглядел беззаботным, но на самом деле именно в эти дни он решал мучительный вопрос о применении атомного оружия против Японии. Ричард Никсон был очень сильным игроком в покер, играл в большую игру и даже финансировал деньгами, выигранными в карты, свою первую избирательную кампанию в Конгресс в 46 году. Никсон говорил, что покер научил его разбираться в людях, видеть их скрытые мотивы. Тот, у кого на руках хорошая карта, молчит и ведет себя спокойно, а тот, кто суетится и старается обратить на себя внимание, скорее всего, блефует. Но в 72 году он сам попался на политическом шулерстве, тайной слежке за соперником на выборах. Тема игры, карточные термины, постоянно присутствует в американской политической риторике. В 2000 году кандидат демократов Эл Гор говорил о плане приватизации части пенсионных накоплений, предложенных Джорджем Бушем, что это экономика казино. Не стало исключением и последняя кампания. Вот фрагмент из выступления Барака Обамы. Я тут прочел, что сенатор Маккейн любит азартные игры, любит бросать кости. Ничего тут нет страшного. Признаюсь, я сам получаю удовольствие от игры в покер в дружеском кругу. Это заявление сразу же вызвало шквал комментариев. Послушаем журналиста еженедельника «Тайм» Майкла Шерера, одного из авторов статьи об игорных привычках Обамы и Маккейна. Покер – игра манипулирования другими людьми, умение угадывать их намерения и наносить им поражение. Крэпс – игра, соперник в которой – игральная кость. Ты не играешь против других игроков, только против кости. Это очень быстрая игра и очень азартная. Деньги быстро приходят и также быстро уходят. Когда игра пошла, можно легко удвоить число своих фишек. И в этом ее удовольствие. Покер – игра гораздо более постепенная. Ты сидишь и сидишь часами, пока не придет по-настоящему крупная карта. Лучшие игроки в покер – люди очень терпеливые и осторожные. Это не значит, что они не способны на большой блеф. Это значит, что когда они блефуют, то им верят, потому что считают их слишком осторожными для этого. Обама начал играть, будучи молодым политиком. Еженедельные встречи за карточным столом с товарищами по партии и лоббистами сильно помогли его карьере. В этом еще одно отличие. Крэпс – игра публичная. В нее играют на виду у всех в главном зале казино. Покер – игра отдельных кабинетов. И здесь кроется разница в характерах. Маккейн всю свою сознательную жизнь был шоуменом. Барак Обама – человек, тщательно просчитывающий свои поступки. Он не из тех, кто наслаждается раскованной атмосферой спонтанных вечеринок. Я не хочу сказать, что он нелюдим, но он политический альпинист. Почему он играл в покер в 90-е годы в Спрингфилде? Он только что приехал туда в качестве молодого сенатора легислатуры штата. Хотел, чтобы его узнали в городе. И он стал играть в покер с лоббистами и политиками. А это освещенная временем традиция и в Вашингтоне, и в столицах штатов по всей стране. Про Обаму говорят, что он терпеть не может проигрывать. По словам партнеров, ему жутко везет. You got to know when to hold, when to hold on, know when to fold, when to fold on, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold on, know when to fold on.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этим августом в Нью-Йорке с особой пышностью отмечаются редкие страны кинематографический юбилей – 50-летие новой волны. Экспозиции в двух музеях, ретроспективы в элитарных кинотеатрах, телевизионный фестиваль, бесчисленные публикации, мемуары, интервью. Такой ажиотаж объясняется тем, что новая волна, вынесшая на поверхность знаменитую теперь плеяду французских кинематографистов, возникла под прямым влиянием Голливуда и, в свою очередь, во многом определила развитие американского кино вообще и независимого в частности. Чтобы оценить по заслугам масштаб этого художественного потрясения, можно спроецировать привычную школьную систему на столетнюю биографию кинематографа и выделить в ней три этапа. К первому, так сказать, до